Здравствуйте! И вновь в эфире канала «Живой гвоздь» и приложение «Эхо» программа «Здесь живут люди». В студии «Эхо» сегодня, впрочем, как и всегда, урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет!
И я, Руслан Валиев. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших комментариев и лайков и объявляем сегодняшнюю тему «Новые города, старые ошибки за большие деньги в чистом поле». Вот такая вот замысловатая сегодня тема, но я думаю, что мы быстренько в ней разберемся, поскольку Аркадий нам прямо сейчас все и объяснит. Я лишь скажу, что впереди к нам присоединится еще и гость. Вместе с нами будет городской планировщик и антрополог Гавриил Малышев, но это позже.
Да, еще раз всем привет. Собственно, давайте вот это вот непонятное название, я чуть поясню, почему мы вообще решили поговорить про эту тему. Первопричина довольно простая. Я прошлую неделю был в Астане, собственно, по моему обветренному лицу, по моему голосу, который до сих пор не восстановился после болезни, я думаю, как многие заметят последствия этого нового города. И ведь Астана далеко не единственная. То есть очень много городов действительно на постсоветском пространстве. И просто в мире появились во второй половине 20 века. И у них примерно одинаковые есть болячки. У кого-то одни чуть более выражены, у кого-то чуть слабее. Но тем не менее, это довольно распространенный феномен, который тоже нам близок, потому что новых городов много, проблем у них много. А еще хотелось бы просто перед тем, как мы перейдем непосредственно к разбору этих самых проблем, проговорить еще один феномен, который, мне кажется, скорее постсоветский, но многим он кажется до сих пор нормальным, что у нас в целом рассматривается любое строительство как благо по умолчанию. Ну, то есть, условно, во всем мире есть архитекторы, а есть городские планировщики, которые работают на чуть более высоком уровне, не занимаются каждым конкретным зданием, а работают над мастер-планом, генпланом, можно по-разному называть. В общем, определяют судьбу города на десятилетия вперед. У нас же до сих пор этих людей называют городостроителями. То есть просто даже в профессии заложено, что нужно строить города. Стройка города – это всегда хорошо. И это даже, ну, вот, понятно, в советские годы появлялось огромное количество моногородов при производствах. В принципе, шла урбанизация очень активно, и поэтому новые города строили. Тогда это было актуально. Сегодня у нас большая часть городов вообще вымирает, но тем не менее ими занимаются городостроители. То есть, казалось бы, тут не строить нужно, тут нужно заниматься немного другим. Но все равно вот эта вот преемственность, эта традиция, она сохраняется. И, ну как, на мой взгляд, это не всем правильно. Потому что, ну как ты корабль назовешь, так он поплывет. И вот мы, кажется, в одном из недавних материалов даже обсуждали, что у нас есть какие-то документы планирования, стратегии, развития и прочее. И, например, когда приезжают в город специалисты, они видят, что идет убыль населения, что нужно там придерживаться стратегии сжатия. Ну, то есть, условно говоря, что если ваш город был когда-то по инфраструктуре рассчитан на 500 тысяч, но, например, сейчас там живет 300 тысяч, то вам не будет хватать ресурсов на обслуживание всей этой инфраструктуры. Поэтому нужно мотивировать людей селиться максимально компактно в рамках центра города или отдельных районов, чтобы просто какие-то отдельные кварталы не обслуживать, чтобы экономить и за счет этого поддерживать оставшуюся инфраструктуру на нормальном уровне. И это как бы здоровый подход. Но у нас же нужно закладывать новые объекты, новые квадратные метры. Короче, объемы стройки – это святое. И поэтому вместо того, чтобы сжиматься, там рисуют какие-то вундервафли, я имею в виду какие-то новые районы, то есть что вот к 30-му году мы построим столько-то садиков, прочее. А никто не понимает, что вы построить-то можете построить, но содержать вы это не сможете. И просто людей не хватит, чтобы всем этим пользоваться, и вы только роете себе яму. И это тоже отдельная большая проблема. То есть есть фундаментальная проблема, что любое строительство воспринимается как благо. Спойлер, это далеко не всегда так. А стройка нового города – это прям вот благо в квадрате, ну, если даже не в большей степени. И даже, ну вот насколько я помню, до 22 года практически регулярно, каждые полгода на федеральных новостях выходили какие-то топики, что вот пообещали новый город на Дальнем Востоке, вот пообещали новый город на Сахалине, вот пообещали еще новый город где-то там. А кто там будет жить? Вот это вот, почему-то на этот вопрос никто не отвечает. И мне вообще кажется, что многие чиновники и политики забыли, что такое вообще город, что это не стройка, это люди в первую очередь.
Далеко ходить не надо, говоря про многих политиков или чиновников. Буквально незадолго до нас Владимир Путин делал очередное послание, и он ведь назвал цифры, я сейчас их не повторю, но он сказал, что у нас очередной рекорд по вводу квадратных метров, который побил советский рекорд, по-моему, 1986 года, и он говорит, что это замечательно, именно в метрах.
Ага, ну, средняя температура по больнице – это святое.
И, кстати, сразу хотел уточнить, все-таки, когда мы говорим про новые города, мы говорим про города, которые возникли естественным путем, скажем, рядом с большим производством, условно, в середине 20 века, те самые моногорода, или мы говорим про такие искусственно сформированные образования, как вот Новая Астана или там Бразилия, столица государства. То есть города, которые построены по такому волюнтаристскому решению руководства, когда она решила, что нам нужна красивая новая столица.
Давайте, наверное, начнем вообще не напрямую с ответов на эти вопросы, а в принципе порассуждаем, а что такое город? Для чего вообще человечество живет в городах? Почему многие отмечают, что города – это, в принципе, лучшее изобретение человечества? Потому что все последующие изобретения, как правило, происходили именно в городах. То есть, если бы человек не догадался селиться компактно и жить по соседству друг с другом, то, возможно, всего этого не было. Дело в том, что хороший город – это город не с какими-то там проспектами, красивой архитектурой, еще чем-то. Это город, где люди успешно коммуницируют, и процесс обмена там максимально простой. Обмен в очень широком смысле слова. То есть можно смотреть на обмен как экономический. Ну, грубо говоря, многие города начинались с торговой площади, с гостиных дворов, еще чего-то. То есть на удобном расположении приезжают люди, обменивают товары, закупают какие-то услуги, если необходимо, потом либо разъезжаются, либо остаются там, за счет этого город функционирует. То есть торговля – одна из самых главных причин вообще появления городов. Можно смотреть на процесс обмена с точки зрения знаний. То есть есть, в принципе, феномен городов университетов, где, опять же, люди собираются вместе, один кто-то рассказывает что-то другое, что-то рассказывает другому, и так знания передаются, человечество двигается вперед. Можно, если сходить там к каким-то биологическим функциям, рассматривать города как обмен, скажем так, генным материалом. Очень не люблю это выражение, но не знаю, как цензурно еще сказать по-другому. Потому что, ну, опять же, проблема многих совсем небольших поселений, что там молодые люди просто не могут найти себе пару. И в этом плане город, опять же, выступает местом для знакомств, социализации, обмена, построения семьи и так далее. То есть, в целом, город, то есть, хороший город – это, видимо, тот город, где такой обмен максимально упрощен, максимально прост, быстр, ну и все остальное прочее. И, ну и плюс, надо понимать, что все-таки эволюционно города, ну как, они не строились сразу как мегаполисы. Это действительно такой процесс постепенного взросления, расширения, приумножения там инфраструктуры, жителей и всего остального. А вот то, что ты говорил про Бразилию, про Астану, это примеры... Ну, кстати, Астана не совсем новый город.
Ну да, частично.
Там все-таки был, да, Целиноград, но, да, мне кажется, новая часть там уже заметно больше, чем старая. Ну, как на самом деле и Сколково в Москве, то есть там тоже ведь была деревушка. Ну, кстати, да, Сколково, это, мне кажется, один из последних вообще примеров новых городов в России, был еще и Иннополис, и тут мы, кстати, можем видеть как раз вот эту вот функцию форсирования развития государства через привлечение там лучших умов, как тогда оказалось, и вот для этого хотели построить город. Но построили, и выяснилось, что почему-то важно, короче, выяснилось, что это не работает, что, оказывается, важно не только построить, а важно еще наладить, ну, то есть сделать его конкурентоспособным, и чтобы город этот привлекал людей. И тут важна не столько архитектура, сколько комплекс абсолютно разных взаимосвязанных факторов. От логистики до там, наличия мест в детских садах или там, культурной программы какой-то. То есть в целом, как вот многие говорят, что есть эффект Бразилии. Ой, не... эффект Бразилии тоже существует, как пример, что стройка в чистом поле не всегда спасает города. Но я хотел сказать, что в целом многим кажется, что нужно взять какой-то шаблон и просто по нему условно что-то построить, и вы достигнете успеха. Но это так совершенно не работает, и в случае со Сколково, с Иннополисом мы видим, как действительно много что пошло не так, и эти города просто не стали этими самыми городами. Там не особо-то живут люди. То есть, видимо, успех, секрет успеха, кроется в другом.
Сразу забегу вперед. А то, что арабы решили сделать город в пустыне длиной 200 километров, по-моему, так и называется Лайн. Получится у них что-то из этого?
Арабы в широком смысле этого слова, то есть жители той местности, будь то Объединенные Арабские Эмираты или вот действительно проект города-линии, это, мне кажется, такая инстаграм-архитектура и финансовая вообще схема. В первую очередь. Угу. То есть это не про строительство городов, сколько про привлечение денег, хайп. Ну, опять же, будет ли это что-то жизнеспособное, я, честно говоря, очень сомневаюсь. Но на самом деле, как и с Астаной. То есть этот город живет, развивается и очень активно за счет того, что это сверхцентрализованное государство, туда перевели столицу, в столице распределяются ресурсы, больше всего возможностей, поэтому люди туда едут. Но условно, если мы представим, что столицу опять переносят куда-то, то уже начинается вопрос, а выживет ли Астана или она превратится в один такой город-призрак, например. То есть мне кажется, что это вполне допустимый вариант.
Тем более есть живые примеры из того же Китая.
Да, но при этом мы можем видеть, как та же самая Алматы и многие другие города, которые столкнулись с определенным кризисом, ну то есть будь то перенос из города столицы, как Алматы выжила, или на примере многих моногородов ну, постсоветского пространства, то есть строили города при заводах, но при этом, когда завод так или иначе кончился, или с ним что-то случилось другое, город впал в депрессию, в широком смысле слова, опять же, город, то есть в первую очередь горожане, и не смогли перестроиться, найти какую-то новую мечту, двигаться куда-то в будущее дальше, и поэтому превратились, опять же, в города-призраки. Но при этом мы можем вспомнить, что подобные кризисы при переходе от промышленной экономики к все-таки к сервисной, ну то есть на долгое время, во времена промышленной революции, действительно, производства были двигателем и залогом успеха развития города. Но все-таки экономика и ценности меняются, и поэтому сейчас все-таки мы продвинулись чуть дальше. Важно не только, чтобы в городе было какое-то физическое производство, важно, чтобы там что-то просто придумывали, а дальше, где это будет производиться, уже не столь важно. В этом плане, я не знаю, Apple зарабатывает намного больше, чем завод, который делает айфоны, например, или часы, или MacBook, или еще что-либо. То есть экономические реалии поменялись, и такое происходило по всему земному шару. То есть можно вспомнить Манчестер, то есть столица вообще, можно сказать, мировой промышленной революции. Там сейчас производств как таковых нет, но Манчестер все еще довольно успешный город. Можно вспомнить Рурскую долину, можно вспомнить Нью-Йорк 60-х годов, был жесточайший кризис, когда там закрывались производства. Но тем не менее, сегодня Нью-Йорк – это мировая столица.
Но можно вспомнить Детройт, это обратный пример получается.
Да, да, да. И вот российские моногорода – это как раз пример, когда чаще всего не смогли перестроиться. И тут мы потихоньку подходим как раз к нашему гостю, Гаврилу Малышеву, потому что хотелось бы поговорить не только про какие-то планировочные дизайн-ошибки новых городов, потому что понятно, что они выстраивались не из парадигмы, где в центре не человек, а автомобиль, как правило, и это вызывает определенные проблемы. Но очень часто есть проблемы, которые невозможно пощупать, они социальные. И в этом плане, то, мне кажется, с Гаврилом у нас сейчас выйдет очень интересный разговор.
Итак, с нами городской планировщик, антрополог Гаврил Малышев. Здравствуйте, Гаврил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, привет. Можешь подсказать, пожалуйста, да, надеюсь, как поясню для зрителей. С Гаврилом мы очень давно знакомы, поэтому я позволю себе перейти на «ты» сразу. Можешь подсказать, вот с точки зрения, ну, вообще социологии городских сообществ, когда город становится городом? Потому что многим кажется, что город – это вот если есть границы и население выше определенного параметра. Но при этом даже в случае с Россией мы можем видеть, как два совершенно одинаковых соседних города, где оба параметра соблюдаются, один выглядит как большая деревня, а другой выглядит как очень успешный город. И секрет явно кроется не в количественных ведь показателях.
Да, слушай, на самом деле ты вот уже начал отвечать на этот вопрос, когда ты сказал про обмен, да, и что города – это традиционная их успешность, да, связана с тем, что это такая точка обмена. Вот, и в этом, на самом деле, главный секрет, да, что обеспечивает эффективность обмена, наличие у людей разных ресурсов, которыми вы можете друг с другом обменяться, да, и в этом смысле ключевой такой критерий города, состоявшегося успешного города, это, конечно, разнообразие, да, то есть это возможность человека быть включенным в большое количество разнообразных социальных сетей, не в смысле там ВКонтакте и Твиттера, а в смысле разных отношений, вот, быть членом большого количества разнообразных групп, между ними переключаться, Вот. И, собственно, город находится в этом смысле на таком континууме между деревней или гетто, это вот что-то в одной стороне, да, этого континуума, такое очень супер сплоченное единое сообщество, объединенное очень единым таким образом жизни, едиными ценностями, которые, как правило, трудно покинуть. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, кочевничество, бахта, вот. И это все, на самом деле, как-то равнозначные в каком-то смысле способы бытия. Но если мы говорим именно о городах, то вот, конечно, от этих двух полюсов город встречает именно разнообразие, то есть возможность участия в большом-большом вариативном наборе сообществ, действий, групп. Вот, я бы так это сформулировал.
А вот можно для зрителей пояснить, городское сообщество, что это такое? Это, я не знаю, клуб ветеранов или сообщество автовладельцев, или что это? Какая-то более понятная, вот есть единица?
Ну, на самом деле, это все что угодно. Два человека, два соседа по лестничной клетке тоже могут быть городским сообществом, да, то есть у нас как-то вот модно говорить о некой единой общегородском сообществе, да, или единой городской идентичности, но вот мне кажется, что это немножко такой ошибочный взгляд, потому что ключевая идея города именно в том, что этих сообществ бесконечно много. То есть чем их больше, тем, соответственно, город состоятельнее, да, и этим вот говорили про Нью-Йорк, конечно, это его отличает. Вот. И в этом смысле тоже один человек может быть горожанин, может быть членом десятка сообществ. Да? То есть мы все, например, одновременно являемся и соседями, и членами семей, и коллегами. Вот. И все это, все эти группы, это своего рода сообщества, своего рода городские сообщества, потому что у нас есть определенная объединяющая нас пространственная ситуация в городе. Да? То есть мы либо делим лестничную клетку, либо мы делим офис, либо мы делим улицу. Да? То есть у нас есть некоторое пространство внутри этого города, которое мы совместно используем. И вот это еще иначе называется городская совместность. Да, это то, что делает городское сообщество. Вот.
Я правильно тогда понимаю, что вот в России, например, есть федеральная программа или подпрограмма по спасению моногородов, куда вливают деньги, чтобы там, не знаю, построить какой-нибудь детский центр, бассейн, улицы отремонтировать или еще что-то, но как-то город не перезапускается. То есть, видимо, нам нужна тогда федеральная программа городских сообществ, чтобы в каждом городе по плюс 500 сообществ в год было, или это так не работает?
Ну, наверное, можно себе поставить такую цель. Вопрос, как ее достигать. То есть цель-то хорошая, да, но идти к ней можно разными путями, да, и как бы большая беда моногородов в России в том, что они изначально проектировались вот под не как города, на самом деле, да, то есть идея разнообразия, как такой смыслообразующий камень преткновения, да, города, внутри советских моногородов не было. Вот, и поэтому как только, естественно, предприятие уходит вместе с ним, и вот этот ответ на вопрос, зачем мы здесь, почему мы здесь живем, он, горожанину сложно найти, дать ответ на этот вопрос, а вот в этом, мне кажется, важный смысл любой деятельности по спасению моногорода, да, это предложить горожанам какую-то стратегию легитимации этого города, да, это можно так сформулировать, потому что, ну, каждый горожанин в определенный момент отвечает себе на вопрос, зачем я здесь, почему я здесь, почему я еще здесь, почему, что меня держит именно здесь, в этом городе. Вот. И проблема моногородов в том, что им часто просто нечего предложить в ответ на этот вопрос. А у горожанина моногорода, который сложился, например, в 60-е годы в советское время, у него нет стандартного ответа, который есть в старом городе. Вот мои предки на протяжении 10 поколений здесь жили. Тут, условно говоря, могилка моей прапрабабушки. Поэтому куда я отсюда поеду? Нет, этот человек, он совершил миграцию не так давно, там, в своей молодости. Он с тем же успехом может уехать, если как бы, город не объяснит ему, да, вот эту собственную легитимность, зачем он нужен ему, горожанин. Вот. И это, собственно, с чем стоит работать. Вот. И да, работать можно разными путями, об этом, наверное, стоит поговорить.
А правильно ли я тогда понимаю, что секрет спасения нового города, любого нового города, это то, что он просто должен быть стать со временем старым городом? Или все-таки, опять же, все чуть сложнее?
Это сработает, если город доживет, пройдет какое-то достаточное количество времени. Мы, на самом деле, видим, что так и происходит. Да? То есть даже самые самые сильно потерявшие в численности населения города, северные, например, такие как Диксон, Бигарка, да, там в 10 раз сократилось население, но оно все-таки не сократилось до нуля, то есть там все-таки какие-то семьи остаются, вот, и в частности, одна из причин, по которой они остаются, что они уже чувствуют себя достаточно укорененными. Ну, конечно, вот это укоренение, оно не может быть самоцелью, да, потому что, ну, как бы это тоже очень такой шаткая конструкция. Люди могут в определенный момент просто состариться, их дети уедут, вот и все. И как бы от города ничего не останется. Конечно, чем больше, опять же, этих разных стратегий легитимации, тем город устойчивее. Вот. И в этом смысле мы, наверное, можем говорить о цели такой устойчивости, что город как не монофункциональный, а наоборот многофункциональный, предлагает гораздо больше вот, вариантов ответа на этот вопрос. Да? Вот, с одной стороны, я здесь, потому что у меня родственники, у меня здесь хорошая работа, у меня здесь комфортная инфраструктура, я здесь социально обеспечен. Вот. И из этих различных ответов и складывается ценности города для горожанина. И мне кажется, тут тоже не стоит как бы спускать со счетов стигму, да, и престиж города, потому что горожанину очень важно, особенно если это мигрант, который совершил, приехал в этот новый город не так давно, очень важно, как бы, что, как он сам здесь себя ощущает. То есть если ему говорят, что этот город как бы обречен, вот, ну, обречен так обречен, я возьму и уеду. В этом смысле относиться к тающим городам как к таким смертникам, мы в этом смысле помогаем, да, какому-то депопуляции.
То ли дело Омск, который невозможно покинуть, как мы знаем, согласно слухам.
А я хотел вот обратить внимание на чат. Зрители шутят по поводу Воркуты, что там квартиры должны доплачивать за себя их покупателям, и квартиры можно покупать по цене велосипеда. Можно ли Воркуту к этому списку отнести, что там, да, население упало, но город, в принципе, живет, как Игарка или Диксон?
А я, кстати, вот еще к этому вопросу добавлю то, что Гаврил упоминал про могилку предков, что не хочется уезжать, если ты в прямом смысле... твоя семья бросла сюда. Но ведь в вечной мерзлоте нет кладбища. Что тогда делать?
Да, что такое должно человека держать? Наверное, какой-нибудь цветок на окне, который ты передашь своим потомкам. Вот, ну, с Воркутой тоже очень интересно. Это один из первых городов, который представил такую продуманную стратегию сжатия. То есть они попытались в первый раз отнестись к депопуляции не как к какой-то такой трагедии экзистенциальной, а как чему-то, чем мы можем управлять, и что в целом, ну, в какой-то смысле нормально, да, то есть, исходя из, там, Конституции Российской Федерации, люди вольны выбирать место жительства, и если есть люди, которые хотят уехать, они могут это сделать, если есть люди, которые хотят остаться, государство, как бы, должно дать им возможности остаться, вот вопрос только, как это сделать, имея ограниченный ресурс. В этом сложность Воркуты, и там, на самом деле, были разные способы с этим бороться, как-то этому помогать, потому что там были поселки, которые с ОМОНом, условно говоря, людей из квартир в домах выселяли, с другой стороны, и пошли по отношению к некоторым по пути большей гибкости, например, там в одном из поселков в окрестности Воркуты пожилые люди просто не хотели, говорят, что вот мы здесь всю жизнь прожили, дайте нам дожить, и как бы, государство им дает вместо централизованной котельной свой маленький генератор, свою там солнечную панель, которая вырабатывает электричество, туда там раз в неделю приезжает доставка продуктов каких-то базовых, вот, и как бы люди реализуют свое право жить там, где они хотят жить. Вот, и в этом смысле это всегда такой поиск баланса, да, между эффективностью с точки зрения государства, с точки зрения расходования ресурса и с точки зрения права человека жить там, где он хочет.
Вот. Вообще северные города России, это, мне кажется, они практически все, это новые города, так или иначе, которым нет еще и 100 лет. И в этом плане интересно посмотреть на соседа, в каком-то смысле, России, на Канаду, где тоже большие территории довольно находятся в не самом благоприятном климате, но при этом тоже есть задача как вырабатывать ресурсы какие-то, точнее, не вырабатывать. Я имею в виду, что в Канаде тоже ресурсная экономика во многом, и там есть поселения в крайне неблагоприятных условиях, северных, но при этом там никто не строит города. Там исключительно вахтовый метод работы и жизни. То есть, может, нам тоже есть смысл идти по этому пути? То есть, тот же самый Норильск. Точнее, ладно, по-другому. Теоретически, можно ли сказать, что Норильск — это ошибка? Что нужно было идти именно вахтовым способом? Или все-таки города в таком климате новые города в таком климате имеют право на жизнь, счастливую жизнь, возможно, в будущем.
Ну, говорить об ошибках прошлого — это такое немножко сослагательное наклонение, как бы надо исходить из данности, что он уже есть, и думать о том, что не стоит, условно говоря, копировать модели прошлого. Сейчас, конечно, строить Норильск — это абсурд, но с самим Норильском уже что-то надо делать, вот, потому что он существует. И вопрос с Канадой очень интересный, и со Штатами тоже, с Аляской, в том смысле, что они через эту стадию на самом деле уже проходили. То есть золотая лихорадка, которая началась там в конце 19 века, и в начале 20-го, собственно, активно все там происходило, Клондайк, уже тогда привело к возникновению большого количества таких ресурсных городков, там Фэрбэнкс, например, и Джон Лондон, Джек Лондон, вернее, не только писатель, на самом деле, который воспевал Клондайк, он еще и экономист, вот, и там как бы есть, существует такая теория Лондона, Джека Лондона, касательно экономической устойчивости, да, что вот этот северный город, пока он ресурсный, пока вот он находится на пике добычи своего ресурса, нужно максимально вложиться, используя вот этот избыточный капитал, в том, что, для того, чтобы протянуть туда инфраструктуру, для того, чтобы создать там потребительскую экономику, да, чтобы этот город как бы максимально, пока есть этот шанс, пока вот он ресурсно не выработан, сделать с него такой нормальный, обычный город. Вот. И это то, что сработало в Фэрбэнксе, да, то есть помимо потребительской экономики, там еще построен университет, да, там еще есть военная база, и как бы когда там золото поиссякло, город никуда не делся, он тоже снизился, сократился, но продолжает существовать. Вот с Норильском похожая история сейчас происходит, в Норильске есть университет, в Норильск сейчас вкладываются деньги, то есть он потихоньку как бы демонстрирует изменившуюся тенденцию в отношении к новому городу. Вот. Другой вопрос, что это ответ такой стратегия, что делать с уже с построенными новыми городами, чтобы поддержать их на плаву. Естественно, если мы приходим ко второму вопросу в этом, строить сейчас с нуля новый город для добычи ресурса, наверное, зная все тяжести, которые это сулит, не так уж и правильно.
А вообще проекты, точнее, концепции, желание вот последних лет построить какой-нибудь новый город на Дальнем Востоке.
В Сибири, обещают же миллионные
на
города.
На Сахалине, да. Угу. Есть ли смысл? Потому что вот так смотришь, открываешь демографию не городов-миллионников, а даже там 100-тысячных городов каких-нибудь, и там все очень печально. То есть города либо вымирают по большей части, либо просто крупные города высасывают их в себя. Как при таких условиях можно говорить вообще о стройке какого-либо нового города?
Ну, да, это такое, как бы, что называется, с подходом начала конца 19 века, начала 20-го, в 21-м, наверное, работать неправильно, и то есть мы такие свидетели очень сильной инерции государственной системы, которая продолжает рассматривать города как инструмент освоения территории, то есть буквально такая вот геополитическая конструкция, которую ты можешь поставить, вместо, как вот ставили острог в Сибири в 17 веке, вот так же сейчас относится. Это, конечно, в 21 веке так не работает. Вот, и что стоит делать с тем же Дальним Востоком, это вот повышать как раз избавляться от монопрофильности городов, повышать их много, такой целевой характер. Вот, и тоже, что такое отдельная особенность вот этих дальневосточных и северных городов России, дальневосточных в частности, что они такие одни сами по себе. То есть даже если мы говорим о Штатах, даже если мы говорим о Канаде, если мы говорим о Европе, это всегда вот город и большая периферия, наличие большого количества субурбий, деревень, которых этот город обслуживает. И если как бы предприятия уходят, город сохраняет все равно вот свою функцию в качестве такой вот локальной столицы, в качестве такого центра своего экономического такого круга, который он обслуживает и товарами, и услугами, и интеллектуально, и административно. Вот. А на севере и в Сибири очень часто бывает такое, что просто вот стоит город, Игарка, да, один по себе, сам по себе. Вокруг него как бы на десятки, на сотни километров ничего. И оттуда уходит ресурсная компания, и вот эта административная новая функция, она не появляется просто в силу естественных причин, что там некому обслуживать. Вот, так что, может быть, еще тоже ответ в том, что надо думать о том, как вот эту потребительскую экономику вокруг города создавать, чтобы каждый город был своеобразной такой микростолицей, да, какого-нибудь хотя бы небольшого административного административные единицы, да.
А вот ты упоминал насчет функции острога, и опять же, мне кажется, самое время вернуться к Астане, потому что одна из теорий, почему было принято решение вот строить новую столицу, и притом не где-то, где климат помягче, или там торговые пути есть, или еще что-то есть, а в климате, где летом очень жарко, зимой очень холодно, и это действительно один из тех случаев, когда климат не подарок. И там вот такое чувство, что сегодня вообще нету какого-то сообщества, точнее, нет разнообразия сообществ. И вот вначале упоминал, что есть разные сценарии, инструменты, как это можно восполнять. Вот предлагаю поговорить сейчас немного об этом. То есть какие есть вообще сценарии, чтобы создать это самое разнообразие?
Да, слушай, это очень, на самом деле, интересно и важно, потому что ну, мы видим, к чему это, на самом деле, приводит, что просто вот эти появляются огромные-огромные такие, по сути, вахтовые поселки, когда у нас нет сообщества, куда люди просто приезжают, не знаю, заработать денег, и не связывать ни свое будущее, ни свой досуг, ни свое какое-то культурное развитие. Вот. Поэтому, конечно, полноценным городом это часто бывает сложно назвать. Вот. И тут, наверное, мы можем подойти к такой теме, как самоорганизация, как субъектность, да, горожан, что как бы сообщество эффективно существует, складывается вокруг, как правило, вот той самой совместности. Ну что такое совместность? Это совместное решение какой-то проблемы. То есть у вас либо решение проблемы, либо генерация идей, создание чего-то нового. Вот. И то есть, тут ответом должна стать такая вот возможность действовать сообща, наверное.
По-моему, тут сейчас где-то должна подключиться Екатерина Михайловна и рассказать нам про совместные действия в том числе. Извиняюсь, что перебил.
Не, да, это абсолютно, абсолютно так. То есть вот то, что такое слово паразит немножко современного урбанизма, идентичность, она в этом смысле, о ней можно говорить, да, то есть идентичность — это соотнесение себя с городом, да, или с какой-то его частью, вот то, вокруг чего строится сообщество, то есть я идентифицирую себя с чем. Вот, и дальше, как бы, как это работает на практике, что когда, допустим, ты чувствуешь, что что-то идет не так, да, то есть здесь, допустим, тебе не очень комфортно, или кто-то приходит, приезжает Аркадий в этот город и говорит, что вот плохая страна. Что человек в этот момент может сделать, да, если он чувствует свою причастность, у него должны быть рычаги влияния, должны быть рычаги какой-то совместности, совместного действия, чтобы эту стигму как бы от себя отвести, изменить. Он может сказать, что, условно, эта группа может выступить, сказать, что нет, Аркадий, ты не прав, наш город прекрасен. Он может сказать, что вообще-то вот то, что вы считаете каким-то достатком, это наше достоинство. Он может взять и должен иметь возможность взять и скооперироваться, признать, что да, вот у этого города есть проблемы, и мы их решим. То есть это разные опции. Но чаще всего из-за того, что вот возможности и публично как-то действовать вместе, и политически действовать вместе нет, просто отсутствует, да, человек выбирает сделать ноги. То есть ему сказали, что здесь не очень, он сам почувствовал, что здесь не очень. И его ответ не отрицать это, не изменить это, а уехать, признать, что действительно не очень, поэтому я не могу ничего с этим сделать. То есть вот эта связь сообщества с возможностью коллективного действия и со стратегией вот, легитимации города, она вот такая линейная. Да? То есть если у тебя есть возможность повлиять на что-то в городе, значит, у тебя, скорее всего, будет сообщество вокруг этого, и, значит, скорее ты здесь, в этом городе, останешься, будешь какое-то будущее планировать.
У нас вот сейчас пытаются очень часто развивать идентичность с помощью паблик-арта, когда торцы панелек разрисовывают, говоря, что ну вот вся страна в одинаковых панельках, а вот наша теперь не будет одинаковой. Это работает на создание идентичности и привязки человека к месту или нет?
Ну, это самая большая проблема, кто это все делает. То есть, когда к тебе приезжает в какой-нибудь городок московский урбанист или художник, и такой, я сейчас пойму, как тут у тебя все устроено, какая у тебя идентичность, сейчас я вам расскажу. Это часто приводит к даже забавным конфликтам. Да, например, там в одном городе на Ямале нарисовали на панельке чум. Да, вот, прекрасный символ вроде бы коренного населения. Вот, оказалось, что этот чум такой вот, во всех цветах солнца, как будто там огонь пылает. Вот, и, собственно, немцы сказали, что это снимите, уберите эту картину, она просто она ранит наши чувства, потому что чум и огонь — это просто две максимально далекие друг от друга вещи. Надо максимально держать костер далеко. То есть это вот элементарное непонимание того, как работает местная культура, иногда приводит к таким конфликтам, но тут мы можем как бы видеть такую идентичность от обратного, на самом деле, потому что городской конфликт, нет ничего более мощного для объединения сообщества, как сплотиться вокруг какой-то борьбы с каким-нибудь внешним, назовем его художником, да, например, или решением какой-то совместной проблемы. Так что, да, это может работать, а вот просто сделать благоустройство в стиле, в стилистике этого города, но это не работает само по себе, да, то есть если это как-то тот самый продукт коллективного действия, либо за, то есть люди сами объединились и решили, что вот мы хотим построить себе, там, не знаю, скамейки в виде логотипа нашего города, в виде герба. Это одна история. Если кто-то внешний пришел, то, ну, то есть это две параллельные вещи. Сообщество никакого не образуется от этого. Вот. Либо оно может образовываться от противного, когда люди решат этому воспрепятствовать, сказать, что это не наша идентичность.
Вот. То есть, в принципе, в случае с Москвой, когда платная парковка приходит в район, и жителям приходится, вопреки их желанию объединяться, чтобы поставить шлагбаум во дворе, или сказать, что мы не хотим вообще здесь платную парковку, это не что иное, как формирование сообщества.
Абсолютно, да. Это такой забавный тоже аргумент, к которому урбанисты не, как-то не привыкли думать, что как бы, можно прославиться и не совсем хорошими делами. Можно заходить, то есть иногда какое-нибудь уродское здание можно просто предложить поставить точечную застройку посередине района и потом сказать, что этого ничего не планировали делать изначально, мы просто хотели, чтобы сложилось сообщество. Теперь оно сложилось, и мы уходим. Такая технология тоже доступна. Не знаю, насколько она этична.
Вспоминается тимбилдинг, когда в компанию добавляют человека, который всем действует на нервы, и чтобы коллектив объединился против этого человека. Потом
через... Принцип тот же,
да? Да.
А, кстати, такие политтехнологии.
Да, есть... Ну, как возник тогда вопрос на основе того, что ты сказал, что получается... Что-то уникальное, в первую очередь архитектура, она влияет все-таки на идентичность. Но при этом только если она сформировалась по итогам работы городского сообщества. Но мы можем вспомнить, например, Париж, который, или Петербург, центр Петербурга. Там никаких коллективных действий вокруг формирования, условно, Невского проспекта или Петроградки не было. Но при этом сегодня городское сообщество, там жители Петроградки, например, оно наверняка есть. То есть все-таки, видимо, можно... без участия жителей что-то создавать, и потом вокруг этого уже формируется сообщество.
Да, конечно, абсолютно идентичность – это такая вещь. То есть даже вот мне кажется самому, что правильно говорить не об идентичности как таковой, а о некой идентификации как процессе, то есть когда человек готов с чем-то себя идентифицировать. Да, и это может быть то, что он сам создает, а может быть и то, что он присваивает. И Петербург в этом смысле – это явный пример. То есть это вот то, о чем мы говорили в самом начале, что прошло достаточное количество времени, чтобы люди… уже вот этот созданный с нуля город себе присвоили. И в Петербурге, если уж говорить о городах, где вот эта идентификация максимально сильна, то это, конечно, Петербург. И горожане просто спиной стоят, сплотившись вокруг защиты каждого исторического домика. Вот, так что, ну, идентичность, она возникает и в абсолютно одинаковых микрорайонах, да, просто вот нужно... у человека должен быть повод объединиться вокруг чего-то. Вот, и это достигается в том числе и простым сосуществованием, да, вот когда вы вместе с соседями решили, не знаю, покрасить парадную в вашем доме, это уже, в сути, делает ваш район вашим, да, то есть вы таким образом его себе присваиваете, вот, и каким бы эти хрущевки, они абсолютно одинаковые по всей стране, но каждый микрорайончик на самом деле обладает своей идентификацией, да, в том смысле, что люди чувствуют его особенным.
Коллеги, смотрите, тут вот люди в чате спорят даже между собой и предлагают третий вариант, скажем, да, не спасать ничего, что умирает естественным путем. В США сотни городов-призраков, и это первая экономика. Возьмите тот же Детройт, приводит пример Чо Крак, наш зритель. И ведь нельзя не согласиться, может быть, действительно, то, что обречено на гибель, оно пусть умрет, и нет проблем?
Да, я могу попробовать ответить на этот аргумент, потому что идея естественности сама по себе в нашем мире с позиции социологии, антропологии, это идея вымышленная, потому что как бы, у нас, мы живем в государстве, у которого есть определенная политика, мы живем в городах, у которых есть определенная политика, и ничего естественного в этих процессах нет. То есть это не когда некоторые средства экономические не были направлены на поддержание определенной инфраструктуры в определенном городе, а были перенаправлены в другое место, это неестественный характер развития событий. Это какой-то сознательный выбор политический. Вот, и как бы обрекать определенный город на смерть в пользу какого-то другого города, это, конечно, неестественная ситуация, это выбор. И дальше, ему, наверное, стоит исходить из ценностей, да, то есть если мы относимся к городам как к ресурсу для жителей, это одна история. Если мы относимся к горожанам как к ресурсу для каких-то политических либо экономических процессов, это совершенно другая история. Вот. И мы тут должны для себя сами принять. Но вот сейчас все-таки у нас есть это право выбирать место, где мы хотим жить, и как бы государство обязуется этому праву как-то потворствовать, да, его реализации. А насчет... Поэтому мы не можем просто сказать, что ну, как бы все, государство уходит полностью из этого города, дальше живите как хотите.
Ну, кстати, мне кажется, что в некоторых случаях, если государство так скажет, то жители поймут, что надеяться больше не на кого, и как раз формируют это сообщество, и, возможно, заживут даже лучше. Возможно, но это не точно. А насчет Детройта, который прозвучал, там же как раз сейчас есть много местных подпрограмм по спасению города. Потому что, действительно, город оказался в очень печальной ситуации. Инфраструктурной, социальной, и, мне кажется, про Детройт можно делать даже отдельную программу. Но смысл в том, что там как раз сейчас, вот то, что я вначале говорил, есть программа по сжатию, и, в принципе, в некоторых кварталах, в деловом центре, как минимум, там сейчас возрождается городская жизнь, и в целом Детройт уже не в таком плачевном состоянии, в каком он был еще, мне кажется, лет 20 назад.
Ну да, и даже вот по центру, бывшему промышленному центру Чикаго, где довелось бывать, я тоже могу свидетельствовать, что пытаются спасти, и что-то получается. Как раз пытаются вдохнуть жизнь с помощью формирования новых групп и по интересам, и вроде как что-то работает.
Тут с Детройтом тоже очень интересное такое отличие российских городов от американского варианта, в том числе в вот этих новых городов сибирских, да, в том, что они действительно очень далеко. То есть вокруг Детройта расположено большое количество других городов-поселков. Он, во-первых, работает как вот такой вот все-таки центр административно-экономический, даже без вот этой индустриальной функции. Во-вторых, обратная история в случае российских городов, да, что если ты проводишь, это такая немножко парадоксальная ситуация, да, но если ты проводишь инфраструктуру внутрь вот этого удаленного северного города, то это скорее способствует его превращению еще больше в монофункциональный город. То есть если мы представим, что Норильск проведут автомагистраль или железнодорожную магистраль, есть шанс, что он превратится в еще более монофункциональный. И это обратная история, то есть не то, что происходит с Детройтом, потому что просто настолько все далеко, что из-за его изолированности, этого самого Норильска, выгодно иметь некоторое такое вот локальное производство, да, там продуктов, например, или какой-то генерацию электроэнергии, даже, может быть, нефтеперерабатывающий завод небольшой. Вот. А если у нас хорошая инфраструктура, которая этот город связывает с большими-большими расстояниями, то становится просто экономически проще не производить что-то на месте, создавать предприятие, а привозить это. Вот. И город в этом смысле становится даже менее устойчивым. Да? Вот это такой вот парадокс больших дистанций, можно назвать.
Гаврил, спасибо большое, что получилось подключиться. Будем рады
приглашать
дальше.
Спасибо.
Да, спасибо. Прошу прощения, как я говорил, чуть приболел в Астане. После этого разговора хочется, возможно, вернуться чуть-чуть в начало, где я говорил, что вот у нас строительство – это часто самоцель. И часто города вырывают сами себе, ну не то что могилу, но вот они думают, что вот сейчас мы отчитаемся о стройке там чего-то нового, мы получим за это деньги, мы получим за это премию, еще что-то, а потом они понимают, что поддерживать это все нужно своими силами. И так получается очень курьезные ситуации, типа, да даже, может, вспомнить метрополитен Самары,
например.
То есть метро – это же у нас, ну, я не знаю, царь транспорта и вообще показатель развитости города, а там такие потоки, которые можно увозить автобусом. И поэтому метро тянет весь город вниз на самом деле. А все-таки, если мы будем смотреть на современную урбанистическую практику развитых городов Запада, не всех городов Запада, именно развитых, которые пришли и поняли, что делать хорошо, что не очень, там все-таки даже проекты, которые касаются стройки, крутятся вокруг формирования сообщества еще с самых первых этапов. Или, ну, даже если брать не стройку, а, не знаю, безопасность улиц, например. То есть у нас с этим большие проблемы, отчитываются, как правило, километражом заборов. Или там, что добавим еще больше знаков.
И камер.
Естественно. Так, ну, чтобы окупать все остальное. Потом надо камер побольше. У нас, по-моему, даже есть план на штрафы. То есть это вообще нонсенс. Штрафы должны быть такими, чтобы отпугивать людей нарушать в будущем, а у нас там вот вам скидочка, вот вам еще что-то, чтобы собирать только больше штрафов. Но это немного другая история, опять же. Но вот мне хочется вспомнить про Project for Public Spaces. Есть и один фонд, есть множество других фондов, которые, например, приходят в какую-то местность и объединяют жителей, то есть вокруг проблемы тех же самых безопасных улиц, например, около школ. Вовлекают детей в процесс, то есть как им кажется, что опасно, что нужно сделать, чтобы это исправить. Через детей вовлекают взрослых. Потом все вместе, условно, за выходные делают с помощью краски, столбиков и еще других решений какие-то быстрые изменения, чтобы улица стала безопасной. И, в принципе, они решают множество разных задач этим правильным процессом. Что, во-первых, формируется сообщество, которое в дальнейшем остается и уже начинает следить за этим, начинает охватывать какие-то новые территории, спрашивать чиновников и ответственных лиц, а почему вот здесь мы сделали хорошо получилось, а тут вот ничего мы не делаем. То есть давайте сделаем еще тут. И, ну как, и улица становится при этом безопаснее. Аналогично можно делать на самом деле и в рамках даже строительства каких-то новых кварталов или объектов инфраструктуры. То есть можно вспомнить Нью-Йорк, и, собственно, и главную площадь, там, где большие экраны, Таймс-сквер, да-да-да, что там, на самом деле, долгое время, по сути, это был автомобильный перекресток, где люди ютились на очень небольших тротуарах, а потом муниципалитет решил сделать там редизайн и сделать большую пешеходную зону. И все бы ничего, но, то есть, было сделано, но многие забывают, что к этому процессу подтолкнуло сообщество бизнеса на этой самой улице. То есть они самоорганизовались, начали тоже изучать, смотреть, что ну, как-то пространство плохо работает. И с точки зрения комфорта, с точки зрения достопримечательности, и с точки зрения бизнеса. И по сути, то есть они стали таким двигателем этого проекта, и в итоге все пространство изменилось. То есть город начал с ними общаться, бизнес начал подключать еще и жителей, сделали тактический урбанизм, посмотрели, что все работает, и в итоге все пошло-поехало, и как раз вокруг места сформировалось общество. И это, мне кажется, очень классный... Ну, то есть, это правильный процесс, где идут не от потребностей строителей, а идут от жителей и формируют, опять же, сообщество вокруг тех или иных мест в городе. Это то, что у нас в некоторых городах иногда случайно получается. То есть, зарубежный опыт у нас работает.
Не вот как думать, раз хотел спросить, есть ли у нас примеры хорошего переосмысления
есть, в Москве но, или где-то есть, в периферии? Есть, но это получается скорее случайно. Угу. То есть, в целом, вот это вот советский подход, то, что... Мы здесь власть, мы заказчики, мы знаем лучше, чем вы, и нам нужно считаться до, там, не знаю, дня города, до Нового года, еще до чего-то, просто не оставляет места для того, чтобы увлекать людей. То есть, несмотря на то, что есть сейчас госновлечение жителей, что некоторые города действительно это проводят, но все-таки сжатые сроки и цели, ну и задача не сформировать сообщество, а что-то построить, она просто в большинстве случаев не дает даже возможности этому сообществу зародиться. И это, на самом деле, мне кажется, очень большая проблема.
Ну вот, а механизм зарождения, можно чуть поподробнее, потому что вот мы говорим сообщество, оно зарождается, должно появиться вокруг чего-то. Как именно, условно говоря, вот что-то сделали, какой-то рубильник, тумблер переключили, и что, какой-то один активист, я не знаю, вышел к соседям, договорился о чем, примерно хотя бы, как это работает?
Должны быть люди, которым больше всех надо.
Ага. Вот ну, предположим, бывает. В любом обществе они есть, да, какие-нибудь 5% активистов.
Мне кажется, своей. Тут можно вспомнить историю МЖК. Молодежных жилищных комплексов, которые начали появляться в позднесоветские годы. То есть жилья не хватало, стоять в очереди там до бесконечности никто не хотел, поэтому из Свердловской области, точнее из Екатеринбурга, пошла вот эта вот не традиция, программа, наверное. Не знаю, как точно характеризовать, но в целом комплексы МЖК появлялись в Свердловской области, в Зеленограде есть, в некоторых еще городах. То есть в целом этот опыт был более-менее распространен по СССР, но он не был массовым. Но главная мысль в том, что люди, молодые люди, все-таки молодежный жилищный комплекс, после своей работы приходили и строили сами себе дома. Ну, понятно, что какую-то, наверное, совсем ответственную работу типа крановщика доверяли специалистам, но в целом что-то класть, что-то покрасить, что-то проложить, люди, как правило, сами с этим справлялись. И там, во-первых, чаще всего нанимали... Ну или просто участвовали в этом молодые архитекторы, поэтому там старались как-то играть и бороться со скукой и создавать что-то уникальное из-под как на наше классическое из говна и палок, но тем не менее с душой и с прямыми руками. Там, как правило, качество строительства было чуть лучше, потому что люди строили сами для себя. Но самое главное, что когда дом сдавали, там все друг друга знали. То есть там в прямом смысле было вот это самое сообщество. То есть это случай, когда, вопреки всему и вся, появилось сообщество еще до того, когда же появился этот дом, вокруг которого это сообщество, по идее, могло бы сформироваться. То есть это один из примеров. Но на самом деле это кооперативные дома, мне кажется, то есть...
А почему он массовым не стал? Советский Союз рухнул, не успел как бы раскрутиться или в чем дело?
Кооперативные дома или МЖК?
Нет, МЖК.
А, ну потому что, по сути, это, как выражаются айтишники, это костыль. То есть, когда не хватает нормальных институтов, нормальных инструментов, зародилось, появилось вот такое. Притом Ельцин дал зеленый свет всей этой программе в свое время. Но такие аналоги есть на самом деле во всем мире, и в том числе даже в СССР и дореволюционной России это было, это кооперативные дома. Понятно, что там не всегда сами, как участники кооператива, участвовали в строительстве, но чаще так или иначе, то есть, надо понимать, что в текущей там нашей действительности девелопер, он же застройщик, это, по сути, посредник, который появился из-за просто общего недоверия людей друг к другу. То есть, потому что если у вас есть 10 человек, и вы хотите там построить себе дом, вы можете договориться и сами его построить, вам не нужен для этого человек, ну, то есть вы сами можете нанять архитектора, согласовать проект, выкупить участок, просто должен быть какой-то управляющий, условно, один. А девелопер – это человек, точнее, организация, которая собирает все деньги, аккумулирует у себя, получает выгоду, но при этом строит дом. То есть вы ему переплачиваете. И в этом плане кооперативные дома – это способ и сэкономить, и чтобы было какое-то действительно сообщество вокруг дома. То есть как бы выгоде, мне кажется, абсолютно все. И в советские годы, когда был жесткий жилищный кризис, даже такое было. Но другое дело, что советская власть быстро поняла, что как, такие сообщества, они очень независимы, и как же это так? Получается, им государство не нужно, чтобы решать свои базовые потребности. Поэтому очень быстро программа была свернута. Но вообще во всем мире это до сих пор действующий один из инструментов развития города и той же самой застройки, например.
Угу. Ну, насколько, в принципе, вот если говорить про какое-то обозримое будущее, целесообразно использовать такой подход, как строительство новых городов с чистого листа или новых частей старых городов, как это случилось в Астане. Можно ли сделать это правильно, с умом, чтобы с самого начала не было вот этих вот проблем, о которых мы сегодня говорим?
Это можно сделать с умом и хотя бы избежать каких-то и самых ярких планировочных и архитектурных проблем. Но вот чтобы сформировалось общество, этому действительно требуется время. Например, я вот в декабре прошлого года ездил в Альмере. Это самый молодой город Нидерландов, и он, по сути, появился, по-моему, в 70-каком-то году его заселили. Я делал подробный ролик о том, что там муниципалитет иногда раздает деньги за хорошие идеи, чтобы объединять жителей. И там вот как раз ну как, пытаются через формирование сообществ, через развитие культурных каких-то программ объединять людей, чтобы они просто не уезжали в Амстердам, в Утрехт, в Роттердам или другие крупные города, где ну, объективно больше возможностей. Но при этом ну как, база у Альмере именно по урбанистическому вовлечению, по тому, как люди могут влиять на то, что происходит в городе, она такая, что нам до этого только ну, расти и расти, по сути.
Угу. Поэтому... А зачем, кстати, этот город основали в Нидерландах в 70-е годы?
Потому что была... Ну, то есть это город-спутник, такой классический, который появлялся и на самом деле в Советском... Точнее, не в Советском Союзе, в целом города-спутники появлялись. А вот около крупных городов тоже у нас появлялись. Потому что была идея, что зачем плодить новые спальные микрорайоны, если мы можем сделать условно самодостаточный какой-то город. Но опять же, тогда никто особо не понимал, что город это в первую очередь сообщество, и что важно, чтобы не только жилье было рядом, там какое-то рабочее место, аптека, кинотеатр, библиотека, еще что-то. Что, ну, по сути, у города должна быть душа, и город должен чем-то цеплять жителей к нему. И, ну, опять же, некоторые вот такие моногорода, они не очень, то есть не моногорода, города-спутники, чувствуют себя не очень хорошо. Некоторые живут только за счет того, что основной город развивается, а они, например, дешевле. Ну, то есть, чтобы каждое утро, условно, ездить на работу в основной город, потом возвращаться в такой город-спутник. Но это, то есть, получается, что вместо строительства, создания самодостаточного города просто сделали на отдалении большой спальник. Что тоже вызывает, на самом деле, много проблем, поэтому сегодня я не слышу и не вижу, чтобы в мире был развит подход, что вот такие города-спутники – это панацея от всего. Угу. Потому что они начинают болеть проблемами молодых городов. И они не задерживают людей. Получается, что только у вас еще больше трудностей в инфраструктурном плане. Потому что если вы построите, например, просто новый район где-то рядом с основным городом, то... Человек может ездить на велосипеде, он до работы, у него больше разнообразия в пешей доступности от дома. А когда вы строите его на расстоянии там, 30 километров, то у него, по сути, есть либо электричка, либо машина. Если машина, то это значит, что он забивает ей основной город. И вы получаете там транспортные проблемы, социальные иногда проблемы, и много других вот таких вот болячек.
Об этих и других проблемах будем говорить в программах цикла «Здесь живут люди». В дальнейшем каждый четверг в 17 часов по московскому времени смотрите нас с Аркадием Гершманом в этой программе. Не забудьте про комментарии и лайки. Увидимся. До свидания.
Всем пока.